Сегодня мы начинаем с вами новую серию проповеди, как мы уже и сказали, это послание Петра, первое послание Петра, и познакомимся сегодня с этим письмом, и познакомимся с несколькими стихами, всего, можно сказать, первые два стиха, приветствия, и назвал я эту проповедь, серию мы назовем «Жизнь между двумя мирами», а проповедь сегодня я назвал «Хотя я чужак, однако дитё Бога», или «Хотя я чужой, однако дитё Бога». 1 Петра, 1 глава, с 1 по 2 стих. Прежде чем читать письма, как мы уже и говорили об этом, и говорим, еще будем говорить, в Библии есть разные стили и жанры написания. Например, есть поэзия. И если вы тот человек, который приучен к чтению псалмов, то вам очень будет непросто читать письма, потому что письма – это не псалмы. Там очень в сжатой форме запаковано очень много информации, очень много истин. 1 Петра всего 5 глав, но там столько запаковано внутри, что мы, например, на Библ-тренинг, мы разбираем, например, книги по 66 глав Ветхого Завета, например, за 3 часа, а иногда нам не хватает несколько часов на одно письмо из Нового Завета, там где 3, 4 или 5 глав. И нам не хватает часов, времени, чтобы поговорить на то, сколько там много всего. Поэтому мы предлагаем вам каждую неделю читать хотя бы один раз в неделю 1 Петра. Вот каждую неделю, вот на всякий случай, в воскресенье или в субботу перед воскресеньем сесть и 1 Петра прочитать. Это на самом деле недолго. Среднестатистический читатель читает одну главу Библии за 5 минут. 5 умножить минут на 5 глав – это 25 минут. Это, как немцы говорят, ганикс. Ничего. Как говорит наш Петр, Ханс Петер Брош на русском языке – ничего. Да? Ничего. Кстати, мы его вчера видели. Большой привет всем передавал, те, кто не были. Он был радостно снова увидеться, пообниматься, пообщаться. Это поможет нам оставаться в контексте этого письма, чтобы эффективно применять на практике те истины, которые в него поместил Господь. Как я уже сказал, в Библии много жанров, и в письмах истины очень сжато в форме представлены. Кроме того, в письмах есть очень много многочленных, так они называются, предложения, многочленные, придаточные, там, тик-тик-тик-тик-тик. Ну, нельзя так сказать многочленные, нет? Да. Ну, сложных предложений, где, например, 13 стихов может быть, у нас 13 стихов может быть одно предложение в оригинальном тексте. И понятно, что до конца дочитав, ты уже не помнишь, что было в начале. И чтобы разбираться с этим, надо уже быть натренированным. Надо уже быть натренированным. Вот мы с вами будем тренироваться. Мы уже с вами Якова читали, разбирали, Тита читали, разбирали. Вот теперь пришли к 1 Петра письму. Хорошо определять структуру, поэтому если вы дома читаете 1 Петра, вы можете также взять хорошие комментарии и прочитать. Есть хорошие комментарии, есть плохие проповеди, а есть хорошие комментарии, хорошие проповеди на 1 Петра. Поэтому вам надо посмотреть, во что верят авторы тех или иных комментариев или то, что они будут проповедовать. Очень важно знать цель написания послания, мы сегодня ее посмотрим. Некоторые книги, такие как, например, «Евангелие от Иоанна», которое я не люблю называть «Евангелие от Иоанна», оно называется «Евангелие по Иоанну», а не «от Иоанна». И вот эти заголовки у нас в письмах, вы же знаете, что они не богодухновенные, поэтому сильно на них не обращайте внимания. Текст – да, а вот заголовки и то, что комментарии стоят, это уже автор писали люди. Вот как может быть откровение Иоанна Богослова, если начинается оно со слов «Откровение Иисуса Христа»? Вот откровение, вы открываете, написано «Откровение Иисуса Христа». Называется у нас «Откровение Иоанна Богослова». Уже что-то не то, да? Ну, мы понимаем, о чем речь идет. Поэтому мне больше нравится, как у немцев, у них по-немецки называется «Евангелие по Иоанну». Или «Евангелие по Марку», «Евангелие по Матфею». Это не их Евангелие. Это Евангелие, которое они написали или представили жизнь Иисуса Христа. Так вот, в Евангелие по Иоанну цель его написана в конце, зачем он его пишет. То есть читатель, дочитав только до конца, скажет, ах, вот зачем его, оказывается, писали. Или он сделает, как делают это многие русскоязычные люди, сначала прочитаем, чем вся история закончилась, а потом будем читать, как она развивалась. Вот кто так читает, он сразу знает. Так вот, в Петра та же самая история, 1 Петра. А если мы откроем с вами 5 главу и прочитаем 12-13 стих, то мы узнаем, зачем он написал это письмо. Он после того, как в 11 стихе 5 главы он закончил письмо словом «Аминь», после этого он написал, зачем он его вообще написал. Это интересная форма общения, скажем так. Итак, 5 глава, 1 Петра, 12-13 стих. Это кратко. «Написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». По-немецки написано, что это и есть истинная благодать Божия, в которой вы стоите. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, Марк, сын мой». Вот он пишет, в конце написал цель письма. То есть, что он хочет сделать? Он хочет утешить их, уверить их, утвердить их, утешить их тем, что их жизнь, в которой они находятся, это и есть благодать Бога. Сегодня в современном мире, я даже не знаю, некоторые течения, мне даже язык не поднимается христианскими называть то, что проповедуется там, они говорят, что вот то, что в 1 Петра написано, Бог вообще этого не хочет, это не воля Божия. Что человек должен быть успешным, здоровым и каким? И богатым. Вот она благодать Божия. Сегодня даже люди приходят, у них слово благословение связано только с деньгами. О, я хочу тебя благословить. Я так думаю, ну давайте, по-моему, нет, денег дать. Но я понимаю, что да, это, для одних деньги, кстати, если кто-то так думает, для одних деньги благословение, для других проклятие. Если человек не умеет с деньгами обращаться, для него это петля. Представьте, человек зависимый, в игры компьютерные играет, и он не знает, где ему денег взять. Вы подходите, я хочу тебя благословить, на тебе 100 евро. Ой, как здорово. Бедная его мама, которая сидит, говорит, кто же дал ему эти деньги? Господь, ты там с ним разберись, с этим человеком. То есть благословение – это не всегда деньги, не всегда материальный эквивалент что-то померить. Так вот, для получателей письма была эта дилемма. Они никак не могли понять, как может быть благодать, или как назвать благодатью то состояние, в котором мы находимся. По-видимому, Бог не благ к нам. И Петр говорит, кстати, когда он уже записал, говорит, кстати, я же вот для этого вам написал, чтобы вы знали, что та ситуация, в которой вы находитесь, то положение состояния, это и есть настоящая благодать Бога. Вы ниоткуда не вывалились. Вы никуда не потерялись из благодати. Петр призывает получателей письма к выносливости, долготерпению и образцовому поведению. Истины, представленные в этом письме, соединены с практическим указанием, делают его актуальным не только для первых его получателей, но и для нас с вами сегодня. Кто переживает сегодня культурные и ментальные конфликты, кто, не справляясь с трудностями, думает, что Бог забыл о нем и перестал его любить. Я знаю, вот общаясь с вами, общаясь с нами подобными, те, которые пришельцы здесь, вы хоть как ни крутите, как... Я никогда не забуду, когда первый раз меня спросили, а вы по какой линии в Германию приехали? Ну, я приехал из Саратова на автобусе. Говорю, по автобусной, мне тогда женщина сказала, ну, с вами все понятно. Мне совсем другое имелось в виду, вы же понимаете, что имели в виду, да? По-еврейски или по-немецки? А я по автобусной, ни по той, ни по другой. По другим рельсам приехал сюда. Когда мы сюда приехали, мы же прекрасно понимаем, как себя чувствуют те, которые с культурными и ментальными проблемами столкнулись. Я помню, смотрел передачу, рассказывали, когда волна в 90-х русских немцев с поляками сюда пошла, когда стали переселенцы ехать. Вот немцы себя точно так же чувствовали, как они чувствуют себя сейчас, когда едут сирийцы, иранцы. Они говорили, зачем они нам здесь нужны? Они сюда, и что наши люди стали здесь делать? Кто не знает, что было в 90-х годах, когда наши сюда поехали? У нас в Дортмунде, например, в одном из районов города, громадный район, было маленькое поделение полиции. Всем хватало места. Когда приехала волна русских с поляками, его надо было срочно расстраивать, потому что не было места, где содержать под стражей тех, которых ловят на улице. И они расстроили громадные помещения, чтобы просто камеры были, куда их сажать. Они не зря боялись. Они не зря боялись. И сегодня примерно то же самое происходит, только одна проблема, вернее, один плюс был у русских с поляков. Они хоть белые, они хоть... Они, как вот немцы, да, они хоть там какую-то культуру хоть знали. А здесь для немцев сегодня, для Германии это шок. Столько много едет сюда всех пришельцев, непонятно откуда. И люди, сталкиваясь с этими конфликтами, я думаю, нам с вами намного понятнее это письмо, чем местным немцам. Пришельцы. Культурные, ментальные конфликты. Кто, не справляясь с трудностями, думает, что Бог забыл о нем и перестал его любить. Возможно, ты сейчас переживаешь какие-то стесненные обстоятельства, то и дело говорят, давайте помолимся за сестру, давайте помолимся за маму, давайте помолимся за меня, давайте помолимся там за Турву. Если из каждого из нас взять, где-то подойти и начинаешь разговаривать, и у каждого из нас есть какие-то обстоятельства, согласитесь. Или есть здесь кто-то, я просто, может, я не знаю, который говорит, да я вообще не знаю, про что вы говорите, стесненные обстоятельства, это что? Я живу себе, люблю Бога, Бог меня любит, у меня проблем нету. Я... Есть, может? Я просто... Может, если кто есть, вы хоть после собрания подойдите, скажите, что просто порадовались вместе с вами, что есть такие люди, которые так четко и здорово живут. Возможно, ты действительно переживаешь сейчас. Возможно, люди смеются над тобой, несправедливо к тебе относятся. Я помню, когда мы на немецком делали вот это введение в 1 Петра, перед этим вышла сестра из немецкой церкви и рассказала, что она пришла на работу, она, по-моему, в праксисе с каком-то медицинским работой, и вдруг она увидела то ли картину, то ли фигура Будда у нее была. Она, ну, Будда, знаете, буддисты, Будда какой. Она говорит, что он здесь делает, этот Будда в христианской стране, и она, короче, его взяла и убрала. И когда шеф пришел и увидел это, он ей первое предупреждение в печатном виде написал. И она говорит, ну как, мы же в христианской стране, мы же верующие все. Чего здесь Будда забыл в нашем помещении? Чего он там, с какого перепуга он туда попал? И она радостная такая, говорит, меня предупредили, там два или сколько ее уже увольняют, да, я не знаю. Тадль, как это, сколько их надо получить? Обманул. Три, да? Он первый у нее уже есть. И я не думаю, что она остановится на этом, на первом, потому что она стоит, и она убеждена, она говорит, мы в христианской стране, мы живем, мы поклоняемся Богу, и мы верим в Иисуса Христа, что эти Будды здесь делают у нас на работе, в нашем помещении. Она шефу фирмы, который его поставил. Да? Может быть, тебе несправедливо относятся, хотя ты стремишься всей душой жить для славы Бога. И неужели такую жизнь по праву можно назвать жизнью под благодатью Бога? И неужели Господь вообще хочет, чтобы я страдал? И знаете, что интересно? На мой взгляд, через послание Петра и на взгляд наших братьев, мы собирались много, говорили о нем и будем еще собираться говорить. На наш взгляд, Петр отвечает в этом письме на эти все вопросы громким «да». На все эти вопросы. Первое письмо Петра, как сказал один брат, оно непростое, однако очень честное. И я верю, что Господь через всех наших проповедников в этой серии раскроет больше эту истину для нас, чтобы она укоренилась в наших сердцах и служила нам в трудностях, утешением и ободрением. Давайте прочитаем 1 Петра, 1 главу, первые два стиха. Итак, первое послание Петра, 1 глава, первые два стиха. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии и избранным, по предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится». Очень важно в письмах познакомиться с автором. Если я знаю, кто пишет письмо, то мне больше будет понятнее, о чем он пишет, и мы сегодня поговорим много о Петре. Итак, Петр, я думаю, его имя все знают. Даже неверующие все знают Петра и Павла. Вы спросите, вы неверующих? Петр, его знают все. Павел, все знают. И мне кажется, что больше имен, чем Петр и Павел, наверное, в Германии, в России, они одни из самых больших распространенных. Петр, Петр, Пауль. Это же на каждом углу Пауль, Петр. У нас в собрании был Петр, есть Пауль. Может, еще Петр будет. Питер, Пауль, да, по-немецки. Пол, по-английски. А, есть Петр, там Пауль. И здесь Иоанн. Все как на... Все на месте. Все на месте. Петр, Павел, Иоанн. Яков нету. Яков есть. Все. У нас полная евангельская церковь. Петр, Павел, Иоанн и Яков. Все на месте, братья и сестры. Не переживайте. Не переживайте. Действительно, эти имена, они на слуху у всех людей, и их больше всего дают даже люди, которые не верят в Бога, называют этими именами, они красивые, они кажутся красивыми. Петр, оно очень интересное имя, оно обозначает камень, и Иисус по-арамейски его назвал Кефа или Кифа, Кефас. У него было еще и другое имя, Шимон или Симон, это услышанный. Помните, написано Симон Петр. Шимон Петр. Шимон – это еврейское услышанное, Петрус – это греческое имя. Это целая история. Если вам нечего делать, или вы хотите так заинтересоваться чем-то, чтобы вы никак не могли уснуть, вам надо зайти в интернет и задать один вопрос. Почему у евреев, у апостолов, почти у всех греческие имена? Вот вы будете заниматься с этой историей. Это непочатый край. Это вам откроет столько интересного. Это так интересно, это так интересно. Заметили? У Петра как звали брата? Кто помнит? Андреас. Вообще не еврейское. А Филипп, знаете Филиппа? Филиппус – это возлюбленный лошадьми или любитель лошадей переводится. Он вообще не еврейское имя. Филиппус, Бартоломеус. Знаете такие имена, да? Ага, Фома. И там практически, у них практически нету почти у всех греческие имена. Почему? Когда диаконов, Деяния апостолов, помните, начали на диаконов разделять, почитайте, как звать диаконов, и перевод их почти, они все греческие имена у них. И у Петра, у него было Шимон Петр и было Кефа. Петр, Шимон и Петр. И Иисус ему говорит, ты Кефас или Кефа, он его называет на арамейском. Петр очень интересная личность, во-первых, потому что кроме Иисуса Христа о нем больше всего написано в Евангелиях. А в Евангелиях написано больше всего об Иисусе Христе. Второй – это Петр, который больше всего упоминается о нем истории в Евангелиях. Кроме того, он был своего рода рупором у учеников. Те из нас, кто читали неоднократно Евангелие, знают, Иисус не успеет спросить, кто отвечает за всех всегда. Я все знаю. И часто его ответы, скоропостижные такие ответы, они карались жестоко даже Христом, я бы так сказал. Ну, по-моему, по-человеческому. Представьте себе, если бы я задал какой-то вопрос, и кто-нибудь его ответил, я бы сказал, уйди от меня, сатана. Ну, по-человечески жестоко, да? Уйди от меня. Он ходит с тобой там 3 года. Ну, не ответил, что-то тебе не так. Что тебе не нравится? Ну, что ты так грубо? Бог есть любовь, тем более Сын Божий, Иисус Мессия. Что там сразу сатана? Ну, как-то мягко нельзя было сказать. Уйди от меня, сатана. А почему? А? Кто помнит, почему? Он объясняет Иисус, почему уйди от меня, сатана? Ты думаешь не что Божие, а что человеческое. Что было человеческое? Он думал только о себе. Он хотел Иисуса здесь оставить для себя. Он ему нужен был на земле для его цели и для его решения проблем. Он совершенно не думал о Христе, о миссии, которую он собирается делать, о спасении всего человечества и т.д. и т.д. и т.п. и т.п. и все с этим связано. Как ты нас бросаешь и уходишь? Как это так тебя побьют и распнут? Не ходи туда, да не будет с тобой такого. Иисус говорит, отойди от меня, сатана. Потому что ты думаешь не о том, что Боже, а что человеческое. Братья и сестры, каждый из нас маленькое применение. Как только думает не о том, что Боже человеческое, фактически заслуживает того же самого с неба. Эх, сатаненок. Представляете? Петр это услышал. И это был не первый раз. Вы помните, когда Иисус спрашивает, за кого меня почитают? Ты Иисус, Сын Бога. Помните? Он говорит, блажен ты, Петр. Почему? Не плоть и кровь, а Отец мой небесный открыл тебе. Опять не я. Опять пролетел. И у него этих пролетов все время. Он постоянно пролетал. Помните, когда Иисус говорит, один из вас предаст меня. Они, может, и предадут. Я никогда. Помните, да? Этого Петра. Они-то да, это 100%, а я никогда. Кто его предал? Яколка вот это, да, вот пока петух 3 раза не пропел, я как-то... О Петре много рассказ можно. Я помню, как-то в Гамбурге конференция была, и на этой конференции проповедует, значит, американец проповедует, его на немецкий переводят, а там переводчики сидят наверху, и мы сидим в зале. И он говорит, и пока Петр... Отрекся от него, пока петух не прокукарекал. Кикарику, переводчик, кикарику. И там все переводчики, кукарику. Он говорит, точно, 3 раза, как в Библии написано. Во время собрания. Помните этого Петра? Этот Петр пишет это письмо. Петр был необразован и очень простым по натуре человеком. Деяния апостолов 4.13 написано, что он был такой рубаха парень. Однажды Иисус назвал его сатаной, это Евангелие 16.21-23 мы говорили, он был обычный рыбак из Капернаума. После тройного отречения от Иисуса Петр вернулся к своему прежнему ремеслу. Хотя Иисус обещал из него сделать ловцов человеков. Братья и сестры, как вы думаете, а почему он пошел ловить рыбу, если Иисус ему сказал, иди за мной, и я сделаю из тебя ловцов человеков для людей? Он ловил рыбу, Иисус, помните призвание Петра, Иисус его призывает и говорит, бросай эти сети все, эти все рыбы, пошли за мной, и я сделаю из тебя ловцов человеков. И вот он трижды отрекается от Иисуса, и идет ловить рыбу. В ком? В себе или во Христе? Знаете, почему я думаю? Я не знаю, я встретим Петра и спросим у него. Я думаю, почему он пошел ловить рыбу. По одной лишь простой причине. Матфея 10:32-33 написано. Иисус сказал, «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим небесным». А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того я перед Отцом моим небесным. Какие шансы у Петра есть после тройного отречения? Что Иисус за него хоть слово замолвит на небе. Если ты один раз отречешься, Иисус говорит, и я отрекусь от тебя. А Петр отрекся 3 раза. Вот представьте себе, вот он стоит. Вот что мне делать? Кому я нужен там на небе? И Иисус за меня слово не замолвит. И он берет сети и идет ловить рыбу. А чуть хоть семью свою содержать, или что, чтобы хоть какая-то польза от меня здесь была. Он возвращается к своему прежнему ремеслу. И именно тогда Иисус встречается ему и говорит, иди и паси овец моих. Я ж тебе сказал, ты что, забыл, что я тебе говорил, что ты будешь ловцом человека? Как меня такого? Помните, Иисус его там допекает. Любишь ли ты меня? Иисус послушал, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? 3-й раз что говорит Петр? Что он ему говорит? Он исповедует Христа как Господа. Ты сам знаешь, что я тебя люблю. Чего ты пристал ко мне? Так иди тогда и паси овец моих, если ты любишь меня. А если любишь себя, иди занимайся своими делами. И Петр пошел, и Бог ему говорит, помните, Бог через Христа ему говорит, и ты, потом тебя свяжут и поведут, ты не своей смертью умрешь. И он идет. Встреча со Христом изменила его жизнь. Иисус призвал его из благодати после воскресения быть пастырем его овец. Кроме того, что Петр выскочкой был, он ходил с Иисусом по воде, единственный из всех учеников, был с Иоанном и Иаковым на горе Преображения, видел преображенного Христа. Иисус молился за Петра, чтобы вера его не прекратилась, или не угасла, по-русски написано. Петр отсек солдату ухо в Гефсиманском саду, защищая Иисуса. Он не сразу от него, да, отрекся, он был готов поубивать людей. О Петре повествуют также письма и деяния апостолов. Он руководил выбором 12-го апостола, проповедовал иудеям на Шавуот, день Пятидесятницы. Он участвовал в истории с Ананией и Сапфирой, был арестован и чудесным образом освобожден из темницы, участвовал в покаянии сотника Корнелии и в постановлении относительно верующих из язычников. Павел обличил его принародно в Антиохии. Петр написал 2 письма и участвовал, скорее всего, в написании Евангелия по Марку, которого он упоминает в этом письме, мы читали уже в предпоследнем стихе. Петр творил чудеса, подобно Павлу, например, вместе с Иоанном в Деяния апостолов 3. Даже в тени Петра люди находили исцеление. Помните, это все про Петра. И мы знаем, что Петру стесненные обстоятельства были знакомы, не понаслышке, и совершенно понятно, что писал он это письмо не от скуки, а хотел своих получателей воодушевить в страданиях и тесноте оставаться радостными, показывая окружающим не свой эгоизм, а характер Иисуса. Он объясняет им, что обстоятельства жизни, в которых они находятся, являются истинной благодатью Бога. Сестра Надя, у вас болит еще? Болит нога? Представьте себе, Петр сказал бы, так это истинная благодать Божия. Лида, как у тебя там? На лечение надо? На лечение надо идти? Петр бы сказал, это истинная благодать Божия. У нас Бехин дочь-инвалид, да, аутист, знаете. Представьте, если бы я ныл бы Петру и стал рассказывал бы всю свою историю, он бы посмотрел бы меня, похлопал по плечу. Брат Иван, это истинная благодать Божия, в которой ты стоишь. Чувствуете разницу между нашим восприятием благодати и божественным восприятием благодати? Это разные две вещи, мы об этом еще сейчас чуть подробнее поговорим. Кроме того, Петр называет себя апостолом, что придает содержанию письма особенную важность. Каждый стих не является вымыслом Петра, а является истиной, отображающей волю Бога по поручению Господа Иисуса. Посмотрите, Петр, апостол Иисуса Христа, он сразу подчеркнул, я стою под его прямым руководством, я ему подчинен напрямую. То, что я вам сейчас пишу, это слова Христа. Получатели же письма Петр называет одновременно, обратите внимание, он говорит, пришельцам избранным. Он их одновременно называет пришельцами и избранными по предведению Божьему. Один брат сказал, что христианин живет в двух мирах, в земном и в небесном, но ни в одном из них он не находится полностью на 100%. Он как бы и в небесном мире, и в земном. Помните, в Ефесянам мы читали, написано, что мы уже умерли и воскресли со Христом, и на небесах нас посадил, и мы там сидим с Ним. Но мы сейчас вроде как на этих стульях сидим, а не там. Мы и здесь, и там. И не здесь толком, и не там толком. В общем, в таком каком-то подвешенном состоянии между двумя мирами верующие находятся. И Петр не оставляет верующих в этом подвешенном состоянии, а объясняет им, как справляться с таким положением, оставаясь верным Богу. Многие современные верующие, как и тогдашние, задаются вопросом, как поступать, когда тебя называют застывшим в Средневековье? Вас никто еще не называет? Миттельальта Глойбеге. Никто еще не называет? Если вы верите в пять сол реформации, солус эти, помните? Значит, вы застыли в Средневековье. Там, в 16 веке в это верили. Сегодня же мы... Вот вы можете себе... Вот вы слышали по-немецки слово «Zeitgeist»? Дух времени, «Zeitgeist». Слышали? Вот у нас сейчас мы ходили в школу, у нас Рихард идет в новую школу, в Гизамшуль. И вот там всех нас собрали, всех 116 детей, или сколько там сейчас приходит, мы сидели, и нам говорят... Наша школа, она развивается в Zeitgeist, в духе времени. Вот этот Zeitgeist, вот этот вот дух времени, которым мы все, он Библию обессиливает. Говорит, если ты веришь в то, что там написано, значит, ты там застыл и с временем не развиваешься. Ты там где-то. Динозавры такие. Альта. Знаете, когда подростки? Эй, Альта. Меня недавно юнги стали называть. Я думаю, о, уже следующую медаль заработал, уже звание повысили. Был старик, теперь пацан стал у детей своих. Да? Расту звание. Такие застывшие в Средневековье, не сдвигающиеся с библейских основ и не позволяющих обессиливать библейские истины или по-немецки Lassen die Wahrheiten der Bibel nicht relativieren. Когда говорят «все релатив», «все относительно», все это относительно, и нас начинают ругать. Как быть, когда тебя исключают из общества, когда за твоей спиной смеются, потому что ты верующий, и говорят, да вы что с ним разговариваете, он сдвинутый. Как быть, как жить в этой ситуации, как оставаться верным Богу? Друзья мои, когда мы 21 год назад приехали в Германию, на телевидение еще звали пастырей, чтобы спросить у них мнение, что они думают по тому или по другому вопросу. Сегодня просто высмеивают на всех каналах, включая АРД и ЦДФ. И пастырей, и священников, и любое духовенство, что это сумасшедшие люди, сдвинутые, они, короче, как я говорил, мамонты, застывшие в Средневековье, да? В ледяном периоде там где-то. Средства массовой информации высмеивают тебя, перемывают кости, и ты осознаешь все больше и больше, что ты неприятен этому миру. Друзья мои, когда такое было, чтобы какой-то пастор вышел и где-то сказал в проповеди, что детей надо наказывать, Библия говорит об этом, и по массовым информациям средствам стали это распространять, нападать на это. Где это было? Даже не, они не идут выяснить, что он сказал. Скажи, в каком контексте он сказал, и что он имел в виду, когда он это сказал. Одну вырватую фразу, и его подают в суд. Слава Богу, что это все закончилось. Может, вы слышали, Вильфрид Плок, его таскали по судам. Когда пастор в церкви сказал, что мы не можем вместе с мусульманами вместе молиться, потому что это идолопоклонство. Его подали в суд на него в Германии, его, слава Богу, отсудили. Олаф Лансен, наверное, слышали вы, да, церковь за него стала горой. Его требовали убрать, даже в своих евангельских церквях, его требовали убрать, уберите его, как, что он несет. Какие мы идолопоклонники, если мы молимся с мусульманами вместе? У нас же один Бог. Сегодня мы находимся, где канцлер Германии выходит и говорит, что мы верим с мусульманами в одного Бога. Друзья мои, вы понимаете, где мы находимся? Вы понимаете, где ислам принадлежит Германии? Сейчас, еще раз, я ни в каком случае не против, у нас соседи мусульмане, не против мусульман, но мусульманство не принадлежало Германии никогда. Германия была в основе своей христианской страной, по крайней мере, после того, когда христианство образовалось, а когда образовалась Германия, я не говорю про эти племена, когда там готты, англы, и саксы все бегали, варвары, и тут ели людей, и свиней, и всего на свете. Я имею в виду, когда цивилизованная страна образовалась. Она образовалась на основе библейских, и у нас в Конституции стоит, что у нас есть Библия и Бог, который является в основе Конституции. Но Аллах – это не наш Бог. Мы не верим в Аллаха. И мы живем в такой ситуации, когда мы видим, что тучи над верующими сгущаются, по крайней мере, здесь, в Германии. Вы слышите, наверное, смотрите новости, что происходит в Украине, что происходит в России. В Украине правительство требует уже от народа, чтобы приняли, как они там, ЛДПРГ, БНМ, все эти свистисты, я не знаю, как они все называются, и расшифровываются эти все. Вы понимаете, о ком я говорю, да? Сейчас же никто не говорит из верующих, что они хуже тех, кто этим не занимается. Речь не об этом, речь о том, что церковь их и государство должны признать за брак, что это брак. В Германии уже все, у нас уже давно это признали, уже скоро год будет, как этот закон приняли. Теперь Россия еще протестует против этого, посмотрим другое правительство, если будет, что там будет. А Украина, у нее выхода нет, если они хотят денег брать европейского сообщества, им придется это акцептировать, иначе им никто не даст денег. Потому что этим уже управляют, сегодня война на другом плане идет. Сегодня не с пушками и не с автоматами стреляют, сегодня идет идеологическая и экономическая война. Как быть верующему в такой ситуации? Петр отвечает через это письмо, что если с тобой происходит что-то подобное, то помни, ты не вывалился из благодати Господа. Такое состояние для избранных Божьих является абсолютно нормальным. Письмо это можно разделить на несколько частей. Я не буду сегодня об этом говорить. Петр называет получателей, еще раз, пришельцы в рассеянии. Однако он сам находится в тот момент в похожем положении. Ведь он был тоже пришельцем. По-русски пришельцы написано. Мне как-то оно не совсем... Вам пришельцы... Вы понимаете суть пришельцы слова? О френдлинге. Какое лучше, понятно, кто немецкий? Да? Френдлинге или пришельцы? Какое вам кажется слово больше отдает, выдает то, что он имеет в виду? Френдлинге или пришельцы? Для меня пришельцы – это инопланетяне. Пришельцы какие-то пришли сюда. Пришельцы – это кто-то пришел. Вот у нас вчера человек 30 пришельцев дома было. Они пришли к нам домой, пришельцы. А если я скажу френдлинги или чужаки, это совсем другая история, заметьте. То есть пришельцы это не обязательно плохие. Может, они с конфетами и сахаром пришли, кто из пришельцы. А вот если чужаки, чужой, френдлинг, инородный, такой, который сюда не принадлежит, это совсем другое, согласитесь. В немецком написано френдлинги, чужие. Эти люди, которых он называет, они были чужими, они не принадлежали к тому обществу, куда они попали. Мы разбирались с братьями и пришли к выводу, что Петр пишет из Рима это письмо. Он в конце приветствует из Вавилона церковь. Мы об этом позже еще будем говорить. Почему из Рима, если у вас есть конспект, вы можете там прочитать. Скорее всего, получатели письма находились в рассеянии после жесточайших гонений, учиненных Нероном на верующих во Христа евреев и неевреев. И именно на них Нерон свалил вину за поджог Рима, и они побежали, будучи гонимы со всех сторон и всеми. Письмо написано примерно в 64-65 году. Именно в 64 году Нерон поджег Рим. Слышали, наверное, об этой истории. У некоторых даже дома стоят, я даже не знаю, сейчас кто-то этим пользуется или нет, 20 лет назад были такие компьютеры, такие большие, помните, чем может у кого-то есть? И там программа была на Windows, чтобы копировать диски. И она называется на английском Nero Burning Rome, да? Так по-английски, правильно? Burning. Сжигает. Нерон сжигает мир. Этой программой верующие мы копировали диски. Представляете? Мы даже не соображали, что мы делаем. Мир над нами издевается. Они издеваются над верующими. Они говорят, хотите диски скопировать? Да. А вот вам программка «Нерон сжигает Рим». Друзья мои, вы знаете, что было, когда он сжигал Рим? И как потом верующие во Христа страдания какие переносили? Я когда это узнал, я даже не знал, как вообще что с этим делать. Как-то мне стало жутко неприятно, что я эти программы сжигаю диски. Ну, жгу диски, как говорится, да. А он сжег Рим, он потом христиан сжег. Они бежали, будучи гонимы со всех сторон и всеми. Если этот мир нас любит и не имеет с нами проблем, если мы чувствуем себя в мире уютно, то стоит вопрос, насколько мы на самом деле являемся последователями Христа или следуем за своими желаниями и похотями, а возможно и сатанинскими, как говорил Христос, если мы ищем выгоды лишь своей в этом мире. Пришельцы, чужаки, иностранцы. А сегодня, как они называются, все время забываю? Флюхтлинги. Это как, беженцы, да? Беженцы или беглецы. Этим словом также обозначают так называемых инопланетян. Представьте, инопланетянин, пришельцы, и он этим же словом обращается к людям и говорит, пришельцам. Вы чужие, вы там, где вы находитесь, вы не принадлежите этой стране. Вы переживали или переживаете в Германии еще то, что... Хотя мы уже более-менее там немецкий, может быть, выучены. Ну, те, кто разговаривает, наверное, без акцента на немецком, они, наверное, тебя среди немцев как сыр в масле чувствуют. А мы, например, я, как только рот открою на немецком языке, это меня сразу все слышат, что я не здесь родился. Как относятся? В общем, ничего, да? Нормально. Если у тебя хорошее положение, работа, от тебя зависит многое. Но бывают же ситуации, когда ты понимаешь, даже когда, я помню, я 20 лет назад, я сегодня уже рассказывал, а я приехал в Германию, я был неверующий был. И мы познакомились с женой, поженились здесь. И я помню, как-то в один вечер я так громко музыку включил, там купил себе такую анлагу, что полиция приехала там в час ночи или во сколько, а мы жили в такой многоэтажке громадной. И, короче, вы там музычку выключите. В общем, выключили, все, успокоились. И на следующий день я иду по улице, и навстречу мне попадаются две соседки. Одна сверху, одна снизу. Одна из них знала, что я по-немецки ничего не понимаю, а вторая не знала. Ну, я там что понимал? Achtung, Feuer, auf Wiedersehen, Bleistift. Вермахт еще знал. Халь Гитлер и все, наверное, больше ничего не знал. Да, главное я знал, главное я знал о Германии. А вот они меня встречают, и вот они стоят, и вот эта, которая не знает, что я по-немецки ничего не понимаю, начинает меня ругать. Она меня там что-то пыхтит. А я стою и говорю, я, окей, гуд, иншульдигунг, я, иншульдигунг, ну, извините, да, извините. А та вторая за ее спиной ухахатывается со смеху. Потому что знает, что я ни слова не понимаю, что она сейчас это говорит. И я смотрю на ту, и мне самой смешно, а это меня ругает. И вот я пришелец, инопланетянин. И, наверное, таких историй мы можем с вами море рассказать, которые мы здесь переживали. Как мы шли московские огурчики покупать, да? Когда их открыли, они полные уксуса, и думаем, Москва отравится с таких огурцов, если она когда-нибудь их попробует. Знаете, наверное, да, русский хлеб, который нам сладкие буковки дали, и все такое в этом прочем. Поэтому пришельцы, друзья мои, но между нами и ими есть одна коренная разница. Знаете, какая? Они приехали в страну, где нету ни социальной помощи, где каждый ищет работу и думает, как мне прожить следующий день. И они стоят сумками с детьми и со стариками больными на Марктплац, на, как она называется, эта площадь, торговая площадь в городе, в центре. И кричат нас, кто-нибудь может взять себе пожить? У вас есть у кого-нибудь работа для нас? А язык-то еще тоже надо знать. Кому они нужны? Кому? Пришельцы. Пришельцы. 1.18.21. Странниками, гостями. Отсюда наш гнев, возмущение, недовольство, мне кажется, когда мы требуем к себе иного отношения. Но ведь мы на этой земле только гости. И он прав, когда он называет нас пришельцами. Мы пришельцы, мы гости. For you again, по-немецки, мы фремдлинги. Мы, верующие во Христа, не принадлежим этой земле, она не наша. Наше жительство на небесах, наше гражданство на небесах, откуда ожидаем Спасителя. Поэтому у нас здесь проблемы, поэтому если я верующий, и у меня нет проблем в мире, у меня проблема. У меня тогда проблема. Если мы будем вести себя как гости, то у нас не будет такого, таких проблем, если мы будем понимать, что мы не принадлежим этому миру. Мы же требуем к себе справедливости, мы же требуем к себе отношения, мы же говорим, я немец. Я еврей, я русский немец, я поволжский немец, я какой там немец? Плоский немец, да? Наверное, так переводятся они, плат-дойче. Приплюснутый немец, да, там. А я там, а я казах, а я осетин, я армянин. У нас так не принято. А я. Друзья мои, есть одна интересная штука. Я когда готовил проповедь, подумал, а какое происхождение у трупов в земле? Бывшие жители земли. У них одна национальность у всех. Еврей, русский, армянин, осетин, грузин, поляк, русский немец, украинец, украинский, казахский немец. Какая разница? Там, в той земле. Мы пришли сюда на время, и поэтому он прав с двух сторон. Пришельцы, вы фремдлинги, вы чужаки в этом мире. Чего вы переживаете? У них были громадные проблемы, мы с вами будем еще читать об этом. Может быть, мы гордимся этими национальностями, смысл какой? В нас нет ничего, с чем бы мы могли хвалиться. И это реальность, которая сегодня далека от верующих, особенно живущих в Германии. Я не помню, говорил я вам или нет, у нас были тут американцы с Украины. О, американцы с Украины. Разговаривают на русском, это вообще... Были у нас тут пару дней в гостях, и вот мы их привозили еще на десяши. Они сидят с моей мамой и говорят, какой Ваня у тебя хороший. Она, ой, какой хороший. Я говорю, слушайте, вы вообще в своем уме, две бабки старые? Они говорят, чего? Я говорю, к Иисусу подошел человек и говорит, добрый учитель. Он ему говорит, никто не благ, как только Бог. Почему ты меня называешь благим? А вы две меня сидите и говорите, что я хороший. Вам меня не жалко? Вы меня Богом называете. Вам меня не жалко? Ой, нет, мы другое имеем в виду. Я говорю, вы как раз то имели в виду, что я слышу. Какой он у нас хороший? Какой я хороший? Вы хотите узнать, какой я хороший? Некоторые уже смеются, те, кто уже знают, какой я хороший. Мое хорошее – это не я. Все в наше хорошее – это не мы. Мы пришельцы и странники. В нас нету чем гордиться. Римлянам 3 глава говорит о том, что нам нечем гордиться. Нечем. А Петр еще и говорит здесь, за что их гонят. Посмотрите, 2.12. Послушайте, это очень интересно. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что словят вас, злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Этих людей злословят, говорят, это злодеи, это бандюки, они Рим спалили. Это верующие, они, знаете, в какого-то Христа там верят, который воскрес. Бог у них умер и воскрес. Сумасшедшие. Они злые, они пришли сюда нас обворовать. Они пришли сюда украсть, убить. Их там выгнали, они Рим спалили, сейчас они тут у нас все спалят. Вы можете себе представить, люди там стоят. В 3.16, посмотрите дальше, 3.16, второй раз. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Злодеи. Злословят за то, что они не участвуют больше в распутстве и других всевозможных грехах. Посмотрите, 4 глава, 3 стих. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотоложству, помыслу, пьянству, излишеству, в пище и питье, нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? За то, что они не делают грехи, их оскорбляют. Но есть и другая перспектива, вселяющая как в тогдашних читателей, так и в нас сегодня мужество, надежду, придающая жизнерадостности и смысла нашей жизни, удаляющая всевозможные страхи и даже страх смерти. Это Божья перспектива. Петр описывает человеческую перспективу и Божью перспективу этих людей. Сейчас идет футбол. Вчера дома я смотрел на наших братьев, которые смотрели футбол. И думаю, что так мужикам нравится футбол смотреть? Ну, себя имею в виду тоже. Я думаю, я так попробовал со стороны женщин на них посмотреть. Ну, на нас. На нас. Думаешь, сумасшедшие. Сидят, что-то там кричат, ругаются, спорят там. Беги туда, сюда не ходи, ты что не видишь там? Сижу, смотрю на них, думаю, так мы же смотрим с перспективы неба, с перспективы Бога на игру. И нам все ясно и понятно. Куда надо дать пас? Кому там, помню, одна сестра говорит мужу своему, говорит, ты знаешь, что сейчас будет? Он говорит, пенальти сейчас будет, эльфметр сейчас будет, 11-метровый там. Они на разных планетах. Они, футбол и жена, которая что-то хочет от мужа, которая смотрит футбол. Сейчас, ты знаешь, что сейчас будет? Он ей говорит, сейчас будет 11-метровый. Сейчас будет, сейчас что там будет? Друзья мои, человек перед телевизором, смотрящий футбол, смотрит на него с перспективы неба, сверху. Конечно, понятно, кто куда бежит. А попробуйте встать туда, на поле, и дать пас кому-нибудь на опережение, чтобы там вот так, это же надо. Вот так и наша жизнь. Мы живем, как эти футболисты. Мы тут недавно вспоминали, я про этот футбол рассказывал в Дюссельдорфской церкви, еще когда собирались в какой-то церкви в маленьком помещении. И как раз я первый раз тогда приехал, мы вчера вспоминали. Я первую проповедь рассказывал, как раз был чемпионат мира по футболу, я этот пример рассказывал про футбол. Вот так и Бог, Он смотрит на нас с перспективы неба и говорит, брат мой дорогой, это благодать для тебя. А я смотрю и говорю, какая благодать со всех сторон. Бразильцы обступили. Понимаете? Мы видим только вот дверь и дальше ничего. Я помню, как брат у нас Яков вот сидит, он даже двери не видел перед носом, решил сквозь стеклянную толстую дверь выйти 80 лет. А Бог смотрит на нас. И говорит, брат мой, это самое хорошее. Кстати, он вылечился от идолопоклонства, вы же знаете в этот день, да? Он же пришел потом свидетельствовал, говорит, я лбом стекло выбил, а Бог из меня идола вышиб через это. Так там целая история. Бог говорит, тебе надо стекло шарахнуться головой, а он думает, зачем мне шарахаться об него? Мне 80 лет, у меня есть другие планы на жизнь. Есть перспектива неба. Когда Бог смотрит на нас со своей перспективы, посмотрите, как Он их называет. С перспективы неба, избранные по предведению Бога Отца. Пришельцы, избранные по предведению Бога Отца. Здесь речь, на мой взгляд, идет о всеведении Божьем. В любом случае сказать мы можем одно, верующие люди совершенно другие в глазах Бога, чем те, кто отвергает любовь Иисуса. Как бы ни было дело с избранием, спорить мы не собираемся здесь. Как Бог избирает, почему и так далее, это не наша с вами идея и не наша с вами цель. Как бы оно ни осуществлялось, суть в том, что Бог избрал всех спасенных людей по своей воле, приняв на себя инициативу из любви и только по благодати. Ефесянам 1, 2 глава. Мы не знаем, как это происходит. Но факт заключается в том, и верующим он говорит, ты избран. Я избрал тебя. Вы представьте себе один факт, что бы с тобой ни было. Болит нога, терапию надо делать, сын неверующий, там, мама больная, старая лежит и так далее, и так далее. А Бог говорит, представляешь, избранный, я избрал тебя. Я хочу с тобой иметь отношения, говорит Господь. Я хочу тебя видеть на небе, в конце концов, когда все это закончится. И за это Бог отдал Сына Своего Иисуса Христа. Представляете? В каком бы ты ни находился положении, одна только суть, то, что Бог избрал меня, по предведению своему дает мне силы. Посмотрите, при освящении от духа к послушанию или для освящения. Освящение – это не что иное, как отделение от греха, от схемы мира, от основ мира. Помните, когда Петр был назван Иисусом сатаной? Иисус ведь сказал ему, почему мы с вами говорили об этом. Именно это и происходит с нами, когда, исполняя волю Бога, обстоятельства жизни сужаются, когда над нами посмеиваются, когда мы испытываем давление со стороны, когда с нами несправедливо обращаются. В такие моменты наша жизнь рушится, как карточный домик, и мы негодуем, раздражаемся и боремся с гневом и обидой в сердце, потому что мы хотим себе справедливости. А Бог говорит, я вас избрал для себя, не чтобы вы не жили для себя, а для славы Бога. И так как мы чувствуем несправедливость по отношению к нам, то хотим установить наше царство, объясняя другим, кто мы есть на самом деле, а для чего все и так знают, кто мы есть. В таких ситуациях мы не замечаем, что сползаем на старые рельсы безбожников и действуем так, как будто мы понятия не имеем ни о Боге, ни о Христе, как будто мы не рождены свыше и как будто Дух Святой не живет в нас. Вам знакомо сейчас, о чем я говорю, или я только про себя рассказываю? Знаком? А почему мы это делаем? Потому что мы хотим свое царство установить. Мы хотим, чтобы было так, как я хочу, чтобы было. Послушайте, какими словами называет Петр получателей письма. Избранные, блаженные, возрожденные к упованию живому, наследники Божьи, стада Божие, люди, любящие Христа, верящие в Него, послушные новорожденные дети Божьи, живые камни, овечки пастыря и блюстители душ наших. Род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Божий народ, помилованный, возлюбленный, избавившийся от грехов, свободные рабы Бога и сонаследники благодатной жизни, праведные, добрые домостроители многоразличной благодати Божией, сопричастники страданий и славы Христа, христиане, находящиеся во Христе. Друзья мои, я вам советую, придите домой, возьмите карандаш, выпишите или подчеркните в 5 главах, сколько он говорит об этом. Не считайте этот конспект, сами найдите. Вот сестра одна уже делала такие у нас упражнения. Скажи, как это классно, да? Когда ты сам берешь карандаш и сам смотришь, как Петр этих сумасшедших пришельцев, которым относятся всем как сумасшедшим и злодеям, как он их с перспективы неба называет? Какими словами? Одно это помогает мне выжить в любой ситуации жизни. Петр добавляет еще что-то и к окроплению крови Иисуса Христа. Окропление крови в Танахе символизировало очищение числом 19.9, евреям 12.24 и служило знаком вступления в завет. Исход 24.7.8 надо было побрызгать кровью. В этом предложении Петр напомнил получателям одну из наиважнейших истин Евангелия. Вы спасены посредством крови Иисуса Христа и находитесь через нее в завете со всемогущим Богом и Творцом Вселенной. И не только это, помните, как израильтяне должны были помазать кровью косяки домов и перекладин. Помните? Я ангел Господень, а точнее всего Яхве написано, прошел, сам Господь прошел в ту ночь по Египту и убил все первородное от людей до скота у тех, кто не совершил этот обряд. Однако смерть прошла мимо израильтян. Пейсах. Пройти мимо. Может быть, ты сидишь и переживаешь за детей, за ногу, за анализы, за еще что-то другое, за свою профессию, за будущее. Может быть, ты переживаешь за свой грех или еще что-то. Помни, что на этой земле, если ты будешь жить так, как жил Христос, живя на ней, ты будешь неизменно страдать, и мир тебя будет выдавливать и стеснять. Над тобой будут смеяться, а тебя самого будут обзывать радикальным фундаменталистом и динозавром. И это неудивительно, потому что Павел сказал 2 Тимофея 3:12, «Да и все желающие жить благочестиво в Иисусе Христе будут гонимы». Может быть, от тебя откажутся родственники, может быть, муж, жена или дети порвут с тобой отношения. Может быть, коллеги по работе, сокурсники или одноклассники будут распространять слухи за твоей спиной. Помни, когда жизнь закончится, будет смерть первая. А после смерти первой будет смерть вторая. В Откровении в 20 главе написано: «Блаженны те, кто воскресли в первом воскресенье. Над ними смерть вторая не имеет силы». Сколько бы у тебя ни болела нога, сестра родная, какие бы ни были анализы и все остальное прочее, умрем мы все первой смертью. Вопрос со смертью второй. Если я искуплен Богом по благодати Христа, то смерть вторая надо мной не имеет власти. Об этом больше в Откровении 20 глава. Иисус говорил 5:24 Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам, слушающие слова мои, верующие в пославшего меня имеют жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Мы уже перешли через вторую смерть. Так Петр с самого начала объясняет получателям, что они находятся между двумя мирами, и он не оставляет их в этом подвешенном состоянии, а рассказывает им, как они могут богоугодно жить в таком положении. Что нужно в первую очередь такому человеку? Понимание своего истинного положения перед Богом. Да, вы пришельцы, однако избранные посредством крови, освящены, отделены Духом для послушания. И второе – благодать и мир от Бога. Не просто пару капель, заметьте, здесь написано: «Благодать вам и мир да умножится». А все больше и больше с каждым днем слово «умножится» можно перевести «наполнится». Или другими словами он говорит: «Благодать и мир да наполняются всегда у вас, чтобы они вас наполняли, вы нуждаетесь в них». Она нужна вам, благодать и мир. Друзья мои, без благодати и мира я не представляю, как можно жить в этом мире верующим человеком. Я вообще не знаю, как без них двух можно. Петр как бы говорит: если ты возлюбленный христианин, все трудности жизни хочешь встречать с радостью, чтобы ты не реагировал на них злом, обманом, лицемерием и завистью, как это делали получатели первого письма. Тебе необходимо понять, что каждая ситуация твоей жизни инициирована самолично Богом. Дорога, по которой ты идешь с перспективы неба, является самой лучшей для тебя, хотя чувствовать себя на ней ты можешь порой даже очень неудобно. Творец Вселенной хочет через это отшлифовать мой и твой характер. Я помню, закончить хочу одним рассказом, одним свидетельством, и мы прочитаем два места из 1 Петра. Я помню, как однажды, я, по-моему, ее уже рассказывал, приехали миссионеры в Киргизии, в какой-то там кишлак, или как они называют, тоже кишлак называется в Киргизии, да? И там какой-то нашли какого-то там казбека, я не знаю, кого, как они называются, нашли уже аксакала, да, нашли его там, и он верит во Христа, они его нашли, он верит во Христа, и он им рассказывает, говорит: сюда каждую неделю приезжают КГБ на УАЗике. Каждый раз в неделю они приезжают и заставляют его, чтобы он отрекся от Христа. И он каждый раз им говорит нет, там проходят эти беседы, угрозы и все такое. И они уезжают. И тогда эти миссионеры ему говорят: слушай, а что ты, скажи им один раз, что я уже не верю. Они отвяжутся от тебя и не будут приезжать тебе сюда каждую неделю. Верь себе на здоровье. А он им, знаешь, что сказал? Он говорит: вы знаете что? Вот от моего дома до Бишкека есть только одна дорога. Одна. И какая она бы ни была, чтобы попасть в Бишкек, мне надо пройти по ней. Я буду идти по той дороге, на которую меня Бог поставил. И когда они приедут в следующий раз, я им скажу: нет, я не откажусь от своего Иисуса. Друзья мои, это перспектива неба. Я желаю, чтобы мы с вами, когда будем читать первое послание Петра, когда будем его здесь проповедовать, когда вы дома будете читать, попробуйте взглянуть на свое положение, на этих людей с перспективы неба и посмотреть, как Петр воодушевляет их. Послушайте 2 глава 11-12 стих. Еще раз: возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, выстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они, за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. И последний стих, 12 стих. Сие написал я вам кратко. 5 глава 12. через Силуана верного, как думы вашего брата, чтобы уверить вас, утешая, свидетельствуя, что это и есть истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Давайте встанем, помолимся, поблагодарим Бога. Господь, стоим перед